Радио Донбасс Реалии.
В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами это час студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 14 апреля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Россия усилила давление в Бахмуте. На кого вышло расследование Пентагона об утечке секретных документов? И курсанты Харьковского авиационного университета стали наставниками для детей в Луганской области. Разведка Минобороны Великобритании сообщила, что войска Минобороны России и боевики ЧВК «Вагнер» смогли активизировать наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между собой. Цитата. «Штурмовые группы «Вагнера» продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска усилили некоторые подразделения «Вагнера» с северного и южного флангов операции», написали в отчете в Лондоне. Британская разведка также добавила, что силы обороны Украины продолжают удерживать западные районы города, но за последние двое суток они пережили особенно интенсивный артобстрел со стороны оккупантов. Американский же институт изучения войны добавил, что Россия перебросила часть войск из-под Авдеевки на Бахмут, что говорит о приоритетах Кремля и его неспособности вести наступление сразу на нескольких направлениях. Из самого города украинские защитники сообщают о том, что продолжают удерживать трассу на Константиновку, которая позволяет подвозить топливо, боеприпасы и проводить ротацию. Оккупанты захватили ЖД вокзал, который используют как плацдарм для вытеснения сил ВСУ. Ранее командующий обороной города генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Россия начала равнять Бахмут с землей, как во время войны в Сирии. В студии поговорим о том, почему Россия решила дожать именно Бахмут, перебросив туда силы с юга Украины и из-под Авдеевки. Есть ли шансы у сил обороны удержать центр города? И как повлияет возможный захват города на украинское контрнаступление? С нами сегодня будут военнослужащие, председатель Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, пишите в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите стримы нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, ну и пишите в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков и сообщений. Пока давайте посмотрим, что произошло на фронте за сутки.
Бахмут. В эти сутки российские войска атаковали Богдановку на северо-западе и Предтечино в пригороде Константиновки. В самом Бахмуте ситуация усугубилась. Как сообщает британская разведка, штурмовики ЧВК «Вагнера» улучшили взаимодействие с регулярными войсками России и усилили артобстрелы украинских позиций. ВСУ контролируют сейчас западную часть города. По данным Deep State, в городе войска России давят в сторону железной дороги. Лиман, Кременная, Купянск. На этом участке армия Украины отбила атаку на Деброву, южнее на Белогоровку, сообщает Генштаб. Дипстейт сообщает о продолжении наступления россиян в Серебрянском лесничестве. По западному краю Донецка армия России атаковала северное под Авдеевкой. Дипстейт говорит, что подразделения России пытаются закрепиться на трассе на запад от Новобахмутовки, трасса Донецк-Константиновка.
С нами на связи Иван Тимочка, военный вооруженных сил Украины и глава Совета резервистов сухопутных войск. Иван, добрый вечер.
Доброго вечера, слава Украине.
Героям слава. Иван, ну вот мы анализируем сообщение Генерального штаба Украины, ну и ситуация такая в Бахмуте, что мы сделали вывод, что она усугубилась. Расскажите, пожалуйста, что там сейчас происходит в городе? Я так понимаю, что россияне удерживают центр уже.
Бої перебувають там, власне, з перемінним успіхом. Зараз говорити, хто утримує центр міста, напевне, зарано, і швидше це потрібно вже дочекатися офіційних звітів, оскільки там як кожний будинок, так і вулиці з рук в руки переходять по декілька разів. Але сам факт того, що Бахмут до сьогодні тримається і виконує ті завдання, які на нього, умовно кажучи, знаєте, покладені, бо насправді Бахмут – місто, яке мало тактичне значення, перетворилося в місто стратегічного значення. Так, ворог, звичайно, намагається захопити повністю Бахмут, переслідуючи більше вже не стільки військову ціль, бо місто, як таке, зруйноване в абсолюті, як політичну, бо до нього прикута вся увага і це десь для росіян вже питання, я не хочу казати слово честі, бо вони не мають честі, це є діло принципу, щоб показати хоча б якийсь результат, оскільки ми знаємо, що на Вугледарському напрямку, що ж там у самому Авдіївському, Мар'їнському успіхів їм досягнути не вдалося, попри потужні спроби, і зараз вони навіть під Авдіївки перетягнули частину військ, окрім того, під Бахмут вони задіяли вже резервні десантні бригади, і для того, щоб зробити якусь там 110-ту спробу кінцевого захоплення Бахмуту, але наразі траси, які займаються власне поставкою боєкомплекту, продуктів, екіпіровки бійцям, ще не перекриті. Ну і зрозуміло завдання ворогом. І зрозуміло, що завдання ворога після захоплення Бахмуту буде просуватися далі вглиб України, тому по будь-якому випадку місто на даному етапі потрібно утримувати, хоча б з тої причини, що зайняття ворогу міста – це просто надихне його або дасть йому можливість вирівняти фронти і рухатися в напрямок того ж самого Краматорська, Слов'янська. З іншої сторони, Бахмут зараз і виконує також надзвичайно важливу роль, тому що він стягає до себе по великому рахунку всі елітні підрозділи росіян, які ще залишилися, ті ж самі десантно-штурмові війська, ті ж самі найбільш підготовлені війська, підрозділи Вагнеру, бо навіть у ті кроваві їхні діяння, які ми бачимо там у публічному доступі вагнерівців по відношенню до полонених, свідчить про те, що дійсно є підтверджено, і це підтверджує ту інформацію, що перекинуті з сирійського, африканського напрямку вагнерівці, які були найбільш досвідчені, оскільки вони отримували там шахти з дуже корисними копалинами. Наприклад, та ж сама, крім Сирії, та ж сама Цар, де золотоносні рудники вони охороняли. Бо, власне, це характерний почерк вагнерів, які воювали в Сирії, в Африці, по питанні відрізування гулів публічно, окрім того, там за публічне калічення бійців. Це їхній почерк. І з іншої сторони, ми розуміємо, що вже все, що мали кращого, росіяни підтягнули, бо навіть і за цією інформацією, що ми знаємо, наприклад, ті ж самі спецназ росіян, що там їхньої Росгвардії, що спецнази армійські, в основній масі вони вже втратили, оскільки їх використовували як штурмову піхоту. Звичайно, нестача людей, і це дійсно, я кажу, що там нестача людей, зокрема піхоти штурмової або підготовлених піхотинців, змушує їх задіювати все те, що вони зараз мають. Тим паче в розрізі боїв за Бахмут ми бачимо, що і росіяни будуть робити спробу провести мобілізацію в себе в Росії, оскільки Бахмут не те, що висмоктує від них сили, Бахмут на політичній арені виставляє їх невдачниками, і вони розуміють, що чим довше вони застрягають під Бахмутом, тим більше шансів ми маємо провести контрнаступ, бо в будь-якому випадку, коли на вузькій ділянці війська штурмують, вони не снестимуть втрати, а тим паче Бахмут, він же настільки пристріляний з усіх сторін, що там і сховатися чи ворогу надзвичайно складно. Тим паче він займає ті позиції, якщо й займає, ті, які донедавна утримувалися нашими військами, а отже про них знає артилерія, про них знає піхота, в якому стані їх залишили, в якому куди краще їх уражати. Тому, попри все, Бахмут виконує свою основну задачу по стримуванні ворога.
Вот вы так прямо ответили на все мои фактические вопросы, да, уточняющие. Иван, а если допустить, что силы обороны отступят из города, я чисто сейчас теоретизирую, да, и мы так рассматриваем вот эти вот варианты, какие условия попадет Россия, если захватит западную часть города, когда выйдет на нее? Как, насколько легко России будет наступать дальше, ну, там, на Часов-Ярда, дальше на Славянск? Я так понимаю, там такой достаточно специфический ландшафт Донецкой области, холмы, низины, и это тоже имеет такое большое, огромное значение. Сколько критично отступление сил обороны Украины из Бахмута для вот такой вот оперативной обстановки в Донецкой области? Как считаете?
Критичної ситуації не буде, тому що питання Бахмуту, воно давно обговорювалося, давно розглядалося, і там ешелонована оборона, власне, зроблена. І тому, коли наші війська відступають, вони просто відступають на заготовлені позиції. І так воно триватиме до безкінечності, бо всі розуміємо, що ціль ворога, власне, після захоплення Бахмуту не зміняться, а тільки будуть нарощуватися спроби тих самих часів, як ми кажемо, але основна ціль їхня буде Слов'янськ, Луганськ, щоб продемонструвати своє бажання і свою виконування задач, які перед ними поставлені, зокрема Путіном, по захопленні Донецької і Луганської області в межах адміністративних кордонів. Тим паче ми знаємо, що знову поставлено завдання перед КУМАН штурмовими підрозділами Росії про те, що вони мають повністю чи остаточно, чи до кінця зайняти Бахмут, власне, до Великодня. З іншої сторони, будь-яке місто, яке ми втрачаємо, рано чи пізно буде звільненим, бо це є підтвердження того ж самого Ізюму, який недалеко знаходиться, тої ж самої цілої Харківської області, того ж самого Херсону. Тому ми маємо приклад і повернення наших міст і територій. З іншої сторони, ми знаємо, що коли відбувався відступ із Сєвєродонецька, із Лисичанська, так, звичайно, це було з боями, неприємно, що ми втрачаємо території, але в жодному випадку ворогу не вдалося ні оточити наші війська, ні захопити якусь критичну масу в полон, ані навіть не розвинути цей успіх, скажімо, в якісь там прориви чи на стратегічну, оперативну чи стратегічну перемогу на заданих напрямках, бо той самий же відступ із Попасної минулого року абсолютно, окрім величезних втрат, не надав перевагу ворогу в цьому напрямку. І тим паче ми знаємо, що навіть той же самий зараз запорізький напрямок для них стає абсолютно критичним, бо вони розуміють, що вони зараз там потрапляють теж під ураження наше. І окрім цього, це Бахмут – це швидше бажання максимально витягнути наші резерви на себе для того, щоб ми чи прорідили, чи, умовно кажучи, зменшили кількість ударних військ, підготовлених військ, які в більшості пройшли навчання за кордоном, щоб не провели в скорому часі контрнаступ. І, власне, це і проглядається і в цій інформаційній війні, яка зараз дуже потужно розгорнулася, як ми бачимо, в крайній тиждень інформаційні баталії не менші і не поза напругою, не нижчі, ніж ті ж самі бойові дії на Бахмутському напрямку. Також важливо розуміти, що в нас фронт більше 2,5 тисячі кілометрів, і завдяки Бахмуту, Авдіївці, Мар'їнці, власне, вдається відтягнути основні ворожі сили з цих напрямків, щоб вони не змогли завдавати ще і на інших напрямках по якихось ударів, що, знову ж, в свою чергу би призвело до розтягання наших військ.
Иван, ну и последний к вам вопрос. Вот вы сами сейчас вспомнили, что продолжаются атаки не только в Бахмуте, да, но и в Авдеевке. В Авдеевке и под Авдеевке, кстати, интересно, что перебросили войска под Бахмут, то есть выбрал Кремль определенное направление, но продолжая штурмовать Авдеевку, Мар'їнку, Лиманское, вот так называемое направление, да, из-под Кременной на Діброву. Какая роль вот этих вот атак? Мы вот даже предполагали, что там, может быть, из-под Лимана на Лиман будет тоже такое, ну, мощное наступление российское, чтобы выйти, ну, таким образом, как бы формально в тыл, да, украинской группировки под Славянском, создать определенные проблемы вот группировки, которая защищает Бахмут. Это все реализуемо. Какую роль играют остальные атаки, кроме Бахмута?
Швидше ворог намагався зробити такі турбуючі контратаки на цих напрямках з метою відволікти наші війська або змусити нас перекидати на ці напрямки наші війська з розрахунку на те, що ми ослабимо лінію оборони, або це буде викликати у нас певне занепокоєння на інші напрямки, тобто буде переключатися увага, військо, змінення логістичних шляхів, але на даному етапі їм це не вдається. то звичайно, і крім цього, що надзвичайно важливо, в них реально не вистачає війська для проведення масштабних ударів на декількох напрямках. Якщо ми пригадуємо, що там минулого року на початку війни вони там робили до 9 напрямків, то тепер, по великому рахунку, це є один східний напрямок, бо що Авдіївка, що Бахмут, вони всі знаходяться на сході України, і це швидше спроба росіян зробити якісь, знаєте, такі свого роду кліщі з розрахунку на те, що наша оборона там посипеться, скажімо, під Авдіївкою. Швидше все, вони не розраховували на те, що в цьому напрямку у нас достатньо військ, і в них більше був розрахунок, що ми свої резерви просто будемо перекидати з одного поля бою на інші. Але склалося все якраз навпаки, бо зараз вони змушені перетягати свої війська. А з іншої сторони, ми бачимо, що окрім того, що вони задіюють там свої десантні ті ж самі підрозділи, вони надають їм і невластиві функції. По-перше, їм надають танки Т-55, застарілі танки для штурмових військ. І крім цього, з'явилося на цьому напрямку, зокрема Бахмутському, впридане десантникам передали реактивні системи залпового вогню «Сонцепік», що, по суті, належить хімічним військам Росії. Але їхня дальність ураження там до 6 кілометрів, тобто там вразити своїх шансів не менше, аніж наші війська. Умовно кажучи, ці сонцепіки, видно, розраховані на те, що якщо вони наважаться, зокрема, ті ж самі там піхотні частини чи ті ж самі десантники, бо вони теж не желізні, наважаться на якісь відступи, щоб наші війська на їхніх спинах не зробили прориву, не заскочили на їхні лінії оборони, власне, використовувати ці сонцепіки, бо термобаричні снаряди, бо в такій близькості, при такій інтенсивності, як відбувається в тому самому Бахмуті, чітко визначити там, де, на якій вулиці перебувають українські чи російські війська, надзвичайно важко навіть для командирів, які перебувають на місцях. Тим паче є дуже багато там випадків, коли, скажімо, 2-3 поверхи будинку займають наші війська, а інших 2-3 поверхи росіян.
Да, очень интересный нюанс вы подметили, вот использование этих солнцепеков в городских боях. Это может быть и смертельным для самих оккупантов. Иван, спасибо вам большое, что были с нами. Иван Тимочка с нами был, военно-вооруженных сил Украины, глава Совета и резервистов сухопутных войск вооруженных сил Украины. Ну и продолжаем о Бахмуте. В этом городе некоторые здания переходят из рук в руки по нескольку раз в день, это отмечают украинские военные. Снайперы и артиллеристы ВСУ, которые воюют в городе, рассказали моему коллегу Борису Сачалко из проекта «Настоящее время», как это происходит. Стрелять им иногда приходится с расстояния 200 метров.
Бронежилет, шарф и балаклава, винтовка и патроны на все случаи жизни.
Максимальная відстань стрельбы, она уже більш, вона до 1300 нею можно.
Можно навіть намагатися працювати до 500 метрів.
Вона більш скорострільна, ніж болтова гвинтівка.
Владимир Сергей, снайпер 80-й десантной штурмовой бригады. Видит противника в свой прицел каждый день. Выдвигается в самую горячую точку Донбасса.
В Бахмуті короткі дистанції. 200 метрів, 250. Міські бої дуже динамічні.
Говорят, в Бахмуті здания иногда переходят из рук в руки по несколько раз. Работы много. Каждый выстрел на вес золота. У Владимира и Сергея несколько лет выслуги, очень спокойная речь и минимум сантиментов.
И какие ощущения, когда натискаете на курок?
Подача. Есть певний азарт.
Не дбало вийде и сразу сповз. Там еще два контрольных.
Свою работу фиксируют на камеру в прицеле. Для отчетности видео, которое слабонервным, лучше не смотреть.
Ну, там десь близко 8 человек. Потом рахували трупи ті, що там були, коли вже зайшли наші, це вже більш свіже відео. Ну там двох тоді класнули. Один пробував витягнути тіло другого і теж.
Командир подразделения говорит, в Бахмуте все больше российской регулярной армии. Он верит, противник расходует людские ресурсы в этом городе.
Як на мене, потрібно ну, максимально використовувати цей момент, тому що противник під час таких активних дій несе великі втрати. І чим більше і довший період часу ми йому будемо завдавати цих втрат, тим краще. Як правило, тут нам допомагає артилерія.
Як зараз тут?
Цікаво.
Цікаво, да?
Михаил – артиллерист. Этот расчет солдаты любя называют снайперским.
Попали мы в живую силу противника, яка была укрита. Проживала вона в бліндажі, було пряме влучання в ціль і уразили ціль. Також на наступний день поступила команда до бою, прийшла ціль, піхота укрита також в бліндажі, і теж було пряме влучання в ціль.
Які відчуття, коли попадаєте?
Ну, їх просто не передати. Просто неправда, ти розумієш, що ти наближаєш країну до перемоги.
Чай, печенье, шоколадка. Так і не скажеш, що рядом Бахмут.
Я знаю, що ви, Іван Іванович, у нас гурман. Деякі. Так. О, такий чайок, да?
Бою.
Главная задача сейчас украинских артиллеристов – стрелять максимально быстро и максимально точно. Дело в том, что российская армия ведет активную контрбатарейную борьбу, поэтому физически времени на работу просто мало. Тем временем в блиндаже рядом управление боем. Огонь по скоплению живой силы.
Огонь!
Драматизм 10-минутного боя, как в лучших голливудских сценариях. Через несколько выстрелов что-то идет не так. Приходится ориентироваться на месте.
Пробуем осечку, просто ты чуть развертаешь. И пробуем на осечке еще раз стрелять. Боже, как я тебя люблю, когда ты кажешь, что еще тебе стрелять. Пострел.
Снаряды падают рядом, но не в российский блиндаж. И когда уже хочется сложить руки, в командном пункте начинается дискуссия.
У меня еще один снаряд остался на залишку. Давайте я еще его все-таки лупну.
Давайте.
Точно робим все. Бо мы очень близко, только не попадаем.
Заряжен и готовый.
Вогонь.
Пострел.
Открытие чакры.
Разочаровались артиллеристы рано, но это поймут позже. Российские военные начинают контрбатарейную борьбу. Работают грады. Да. Уже в спокойной обстановке артиллеристы рассматривают видео работы на планшете. На нем видно статус артиллеристов-снайперов. Они сегодня подтвердили.
Это разрыв. Розрахунок АГС.
Угу.
Ну, там розрив в трьох метрах. Там...
Приходиться робити замінник.
Там не треба попадання. У нас розльот осколків до 200 метрів.
Що, які відчуття?
Розрали її.
Возможно, именно поэтому снайперским парам в Бахмуте сегодня будет работать легче. Возможно, говорят украинские военные, именно этот выстрел приблизит окончание войны. Ведь у каждого здесь уже свои планы на время, которые в окопах называют обобщенно «после победы».
Перший, хто ж буде подорожувати і відпочивати.
Подорожувати? А де
буде відпочивати? Я ж так не склав свій маршрут подорожі. Я думаю, це вже після завершення війни. Так. В Криму.
Одружитися і побудувати щасливе, спокійне, мирне життя.
Борис Сичалко, Сергій Декун і Андрій Устінкін. Настоящее время. Україна.
Ну и США задержали молодого военнослужащего, который, как считает следствие, устроил утечку данных, секретных документов Пентагона. Их содержание всю неделю обсуждают основные мировые СМИ, политики и военные командования стран Запада. И, скорее всего, это не конец. Продолжают эти западные медиа анализировать данные утечек. Задержанный Джек Тейшейра делился документами со своими друзьями-геймерами в специальном чате Discord, созданном для вот, любителей компьютерных игр. The Washington Post пишет о том, что Тейшейра считает войну в Украине, цитирую, «удручающей битвой стран, которые должны быть близки друг к другу». Конец цитаты. Ну и сейчас на кадрах мы видим момент задержания предполагаемого автора вот этих вот утечек, которые сейчас обсуждают весь мир. К нам присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. Господин Селезнев, здравствуйте.
Слава Украине!
Героям слава! Владислав, ну вот мы всю первую часть нашего эфира посвятили Бахмуту. Ну и сейчас хотим с вами часть разговора посвятить этому городу. Такое впечатление, что Россия решила дожать ситуацию в этом городе, да, и вытеснить силы обороны, кинула туда, ну, немереное количество ресурсов, вот этих ВДВшников, часть войск с юга Украины оккупированного, из-под Авдеевки, усилила артиллерийские обстрелы. Действительно решили сейчас дожать город оккупанты?
Да, совершенно верное замечание. Россияне бросают все имеющиеся у них силы и средства для того, чтобы держать этот город. Потому как бои в районе Бахмута идут достаточно длительный период времени. Да, россияне владеют инициативой и захватили уже достаточно большую часть населенного пункта. Фактически бои идут уже в западных микрорайонах этого города. Очевидно, что россияне используют не только свои высокопрофессиональные силы и средства, я имею в виду десантуру, они еще используют те самые ТОСы. ТОС-1, Солнцепёк, Буратино. То есть оружие, которое, собственно говоря, по своим тактико-техническим позициям, характеристикам крайне серьезно и несет весьма серьезное разрушение. Собственно говоря, с помощью в том числе и этого оружия, а также используя артиллерию, ствольную, реактивную, россияне имеют успех на этом участке фронта. Если мы с вами посмотрим на динамику артиллерийских дуэлей и контрбатарейной борьбы на иных участках фронта, россияне там значительно кратно сократили свое артиллерийское присутствие. А вот в районе Бахмута не жалеют снарядов. Может быть, еще одна точка не менее сложная, вот, именно в части артиллерийского воздействия, это район Маринки. Но то, что Бахмут россияне поставили себе за цель взять в самые короткие сроки, для меня это очевидно. Не только ЧВК «Вагнер», но и элитарные силы и средства путинской армии сейчас все свои действия направляют на то, чтобы взять полностью под контроль Бахмут. Почему Бахмут? Вопрос даже, я думаю, не в самом населенном пункте, а в том, что россияне пытаются выровнять линию обороны по каналу, который обеспечивает питьевой водой областной центр Донецкой области, город Донецк. И думаю, что именно с этой целью они пытаются ликвидировать украинский плацдарм на фактически восточном берегу этого канала. И именно поэтому они так активно действуют. Кстати, не только в районе Бахмута, но и в районе Авдеевки и Маринки. Им крайне важно к летней кампании, к летней военной кампании, к моменту украинского контрнаступления максимально зафиксировать линию фронта и обеспечить на себе наиболее удобные и рациональные с военной точки зрения рубежи и позиции.
Господин Селезнев, а насколько вообще целесообразно с военной точки зрения использовать эти солнцепёки в городской черте? Мы только что вот говорили с вашим коллегом Иваном Тимочко, да, что ну, это оружие, которое выжигает все вокруг, и там непонятно, там же могут быть и свои рядом, да, находиться, ну вот оккупанты, да, и применяешь такое оружие, это, ну, опишите, пожалуйста, насколько это, ну, вообще здравый смысл?
Я вас уверяю, россиянам абсолютно все равно. Свои, чужие, им необходимо выполнить задачи. Дело в том, что тип боеприпаса, который использует ТОС-1, он является термобарическим. То есть таким, который выжигает все и вся в округе. Да, дальность его применения невелика, до 3,5-4 километров, но разрушающая сила просто потрясает по своим объемам, по своим последствиям. И тут мы должны четко понимать, что с учетом того, что в последнее время те самые ТОС-1 получили на вооружение российские десантники, а они являются главной движущей силой штурмовых частей и подразделений путинской армии, очевидно, что именно с помощью этого вооружения россияне планируют достичь каких-либо территориальных приобретений. Потому как ранее эти системы находились на вооружении только у подразделений радиационной, химической и биологической борьбы. Тут, думаю, что россияне действуют максимально рационально. Они смотрят, какие тактики, какие виды вооружения позволяют им иметь, ну, хотя бы минимальное преимущество над украинскими силами обороны. И то, что им доступно, они активно используют. Также россияне активно используют штурмовую бомбардировочную авиацию. Пока мы ожидаем поставок планирующих бомб или поражающих боеприпасов, россияне уже начинают активно использовать этот вид вооружения. Ну, соответственно, это создает достаточно серьезную нагрузку на наши оборонительные позиции, потому как мощность взрыва от планирующей бомбы, в зависимости от размера фугасной части, может составить 250, 500 и даже 1000 килограмм.
Владислав, ну а есть шанс у сил обороны удержать хотя бы запад города, учитывая все вышесказанное вами?
Ситуация крайне сложная. То, что нашим воинам не занимать мужество и героизма, ну, очевидно. Россияне давят на наши позиции в районе железнодорожного вокзала. Мы вынуждены маневрировать, отступать, но затем проводим короткую, ну, очень жесткую контратаку, и уже россияне бегут, вернее, те подразделения, которые сохранили способность перемещаться в пространстве. Затем вновь россияне подтягивают дополнительные людские и технические ресурсы и снова переходят в контрнаступление. Ситуация в районе Бахмута крайне сложная. Но я уверен в том, что мы будем способны удерживать его под контролем, ту немалую часть, западную часть, до того момента, пока мы будем иметь возможность перемещать по той самой дороге жизни, что соединяет Большую Землю с городом, крепостью Бахмут. Необходимые грузы военного назначения, ну и, соответственно, иметь возможность эвакуировать технику. Буквально перед эфиром я посмотрел на прогноз погоды на территории Донецкой области. Ну, достаточно сложная ситуация, дожди продолжаются. Я так думаю, что для того, чтобы дороги высохли на этом направлении, необходимо, чтобы после окончания дождей прошло как минимум 2, а то, может быть, даже 3 недели. Для того, чтобы можно было активно дороги грунтовые, поля использовать для перемещения бронетехники, колесной техники, танков. Потому что в нынешних условиях масса видео в интернете видно, насколько сложно перемещаться раскисшими дорогами после дождей. Соответственно, рассчитывать на оперативное перемещение всего необходимого, что нужно для наших защитников в Бахмуте, крайне сложно в таких условиях.
Ну, кроме того, что идут бои за Бахмут, там ведь оккупанты продвинулись и вокруг Бахмута, да, вот сообщает Генштаб о том, что противник провел атаки в районах Богдановки и Притечина, это уже такие, ну, пригороды часов яра. Владислав, а, ну, теоретическая ситуация, если силы обороны Украины отступают от западной части Бахмута, ну, ведь там, получается, уже и фронт со стороны оккупантов продвинулся дальше, как это меняет оперативную обстановку на Донбассе, что становится следующим оборонным, так сказать, рубежом сил обороны Украины, это Часовьяр будут держать ВСУ?
Я позволю высказать частное мнение. Понятно, что я не имею доступа к документам, планирующим документам российского генерального штаба. Но мне кажется, что россияне, скорее всего, на этом моменте и стопорнутся. Путин настолько активно, скажем так, провоцирует или стимулирует, как вернее сказать, своих генералов, чтобы они двигались далее, чтобы вышли на административные границы Донецкой и Луганской области, что, собственно говоря, российская армия поиздержалась. То есть ресурсы для того, чтобы проводить и дальше наступательные мероприятия с целью захвата Дружковки, Константиновки, Славянска и Краматорска, у россиян нет от слова совсем. В то же самое время украинская армия готовится к масштабному весенне-летнему контрнаступлению. И, соответственно, думаю, что вот именно на участке фронта в районе Бахмута россияне будут зарываться в землю. Точно так же, как они это сейчас делают на юге Херсонской области, на юге Запорожской области и даже на севере Крыма. То есть россияне понимают, что украинская армия накапливает определенные силы и средства для того, чтобы провести масштабное контрнаступление. Понятно, что наше наступление начнется тогда, когда мы к нему будем полностью готовы. А пока идет соответствующая информационная подготовка, очень много тумана войны. Но то, что россияне вряд ли в ближайшей перспективе после штурма Бахмута и Авдеевки будут иметь ресурсы для дальнейшего продвижения вперед, для меня это очевидно. Хотя бы потому, что россияне сейчас вынуждены снимать свои подразделения, действующие на Авдеевском направлении, для того, чтобы, перебрасывая их на Бахмутское направление, усиливать боевые порядки тех самых штурмующих подразделений российской оккупационной армии.
Еще одно направление, которое тревожит, это Кременское, Лиманское направление, да, назовем его так. Там тоже было сообщение, что туда перекинули ВДВшников в десантуру с юга Украины и активизируются там боевые действия. Вот Деброва, Спорная. Там что происходит? Зачем там противник идет вперед? Это связано ли с ситуацией в Бахмуте для того, чтобы отвлечь усилия? Возможно, создать такой, ну, я не скажу котел, да, потому что там есть река Северский Донец, да, которая отделяет стороны противоборствующие, но отвлечь внимание и начать обстреливать вот силу группировку украинскую, которая обороняет Славянск, Бахмут. Какая задумка вот движения из-под Кременной?
Я думаю, что россияне на эту ситуацию смотрят много дальше, много глубже. Для них важно сейчас создать условия и предпосылки для масштабного наступления, которое вполне может случиться к концу апреля, начало мая.
Российского наступления, Владислав?
именно российское, потому что если мы говорим про украинское наступление, то логичнее и корректнее называть это контрнаступлением, потому что мы освобождаем наши территории. На территории Белгородской области сейчас сформирована достаточно мощная группировка российских сил и средств. Россия сосредоточили там порядка 350 единиц техники на территории одного из арсеналов Белгородской области. Они создали мощный полевой центр, где хранят боеприпасы разных калибров. Это при том, что россияне испытывают проблему со снарядами непосредственно на линии боевого столкновения. Но, тем не менее, ресурсы они накапливают. Очевидно, что эти ресурсы они накапливают с целью контрнаступления. Вернее, с целью наступления. Куда будет направлено это наступление? То ли на территорию Харьковской области с попыткой вновь оккупировать и двигаться территорию Харьковской области и двигаться в направлении Полтавы и Днепра. Либо же, возможно, будут пытаться выдавить украинские силы обороны за речку Оскол. То есть в районе Купинска будет наступление. Пока сложно сказать. Пока россияне накапливают соответствующие ресурсы, людские, материально-технические, технику вооружения подтягивают. Но ситуация непростая, поэтому я бы не стал бы списывать со счетов действия российских оккупационных войск именно на этом участке фронта. Тем более с учетом того, что бои в районе леса Кременной идут очень ожесточенные. Да, они по масштабу, может быть, достаточно скромные, если мы сравниваем эти боевые действия с динамикой в районе Авдеевки и Маринки. Но, тем не менее, ситуация там крайне сложная. И россияне там, на самом деле, используют не только российских чмобиков, но и тех самых российских десантников, которые имеют опыт, прошли соответствующую подготовку и достаточно хорошо обеспечены. То есть они пытаются изменить статус-кво на этом участке фронта и, собственно говоря, не жалеют ни сил, ни средств для того, чтобы это у них вышло.
Россия начала, давайте на другой конец Евразии переместимся, да, но это тоже важно, интересно ваше мнение. Россия начала внезапную проверку своего Тихоокеанского флота и приводит его в высшую степень боевой готовности. Министр обороны России Шойгу сказал, что поднят по тревоге и начал приведение в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Это делается якобы для оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по назначению. По словам Шойгу, флот отработает отражение высадки условного врага на Южные Курильские острова и остров Сахалин. Это какой-то такой сигнал Японии. Как вы трактуете такое действие, да, вот российского Минобороны? Тут в Украине проблем полное горло, да, а тут сейчас вот на другой стороне подняли этот Тихоокеанский флот. Кстати, десантники воюют же эти в Украине, да, очень много с Тихоокеанского флота, но все равно там какие-то учения проходят.
Да, есть же прекрасная эта история, связанная с 155-й бригадой морской пехоты. Она же как раз и находится в Приморье. В принципе, добрые люди говорят, что как минимум 5 раз личный состав тех батальонов тактических групп, отправленных для участия в рамках так называемой специальной военной операции, в том числе в районе Угледара, уже 5 раз сменился личный состав. То есть живых представителей реальной морской пехоты из числа 155-й бригады, но осталось немного. Все остальные – это чмобики, матросы, снятые с иных кораблей, дислоцирующихся там на Дальнем Востоке, и они теперь исполняют роль того самого пушечного мяса под лейбом «Морская пехота» Российской Федерации. Очевидно, что те процессы, которые происходят в настоящее время на Дальнем Востоке, призваны подчеркнуть готовность Российской Федерации в коммуникации и во взаимодействии с Китайской Народной Республикой и ее армией действовать таким образом, чтобы создать новую реальность на Дальнем Востоке. Ведь очевидно, что у Народно-освободительной армии Китая именно подводная морская компонента достаточно слаба. Они имеют серьезную сухопутную группировку, они достаточно серьезно подтянули свою авиационную составляющую компоненту, ну и, соответственно, ракеты с ядерными боеголовками у них также имеют место быть в большом количестве. А вот что касаемо надводного и, в первую очередь, подводного флота, тут у китайцев проблемы, но есть россияне. Есть определенные, думаю, договоренности. И, думаю, эта проверка сил и средств Тихоокеанского флота и призвана, во-первых, продемонстрировать, что Россия не имеет соответствующие ресурсы для того, чтобы изменить ситуацию на Дальнем Востоке, ну и подтвердить свои, скажем так, обязательства и гарантии перед своими китайскими товарищами, потому как у россиян уж слишком много накопилось пожеланий в плане военно-технического сотрудничества и поставки техники и вооружения, и мы видим, насколько болезненно, даже нервно, я бы сказал, воспринимают китайские дипломаты любые утечки информации, связанные именно с этой сферой взаимодействия между Китаем и Россией.
Владислав, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Украины в 2014-2017 годах, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Константин, ну, есть к вам отдельная тема, да, которая важна и для жителей Донбасса, интересно, по крайней мере, это иск такой неожиданный Рената Ахметова к Российской Федерации, но я сначала вас хотел спросить ваше мнение по поводу того, а куда торопится Российская Федерация, ускоряя паспортизацию жителей оккупированных частей и Херсонской области, ну и Донецкой области. Вот в Херсонской области требуют перерегистрировать транспортные средства по российским требованиям. Ну а в Донецкой области отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных, то есть там вот раздают эти паспорта, ну мы знаем, как их раздают, это и в принудительно-добровольном порядке, да, все должны получить этот паспорт. Ну без выходных сейчас это происходит, то есть определенное такое форсирование событий, куда торопится Россия, зачем раздают свои паспорта?
Насправді все це робиться для того, щоб у ворога був додатковий аргумент про те, що вони захищають тут своїх громадян. Вони роздають паспорта от всілякими способами, щоб сказати, що бачить на наших окупованих територіях більше не існує українців, там є лише громадяни Росії, і тому вони будуть використовувати цей аргумент для виправдання подальшої агресії. І, власне, в цьому полягає весь сенс цієї форсованої паспортизації.
Ну, то есть пропаганда, да, вот показывать потом. Да вот смотрите, это же граждане Российской Федерации, мы их защищаем, грубо говоря, так.
Навіть, ну, це не тільки пропаганда, це класичний казус белі, тобто привід для продовження війни. І додатково треба зазначити, що це є також воєнним злочином. Насильницька паспортизація людей проти їх волі є абсолютно воєнним злочином. І з одного боку, це, звісно, абсолютно жахливі речі, які вони роблять, змушуючи людей отримувати паспорти для того, щоб вижити. Бо якщо ти не маєш там зараз паспорта, ти не можеш влаштуватись на жодну роботу, ти не можеш там зареєструвати на себе номер телефону, відкрити рахунок. Нічого не може. Тобто це створення таких умов навмісно для погіршення життя людей. І це вкрай важливо, що це от є насильством. Одна з форм насильства над людьми, яке і тому це є абсолютно воєнним злочином.
Ну и давайте перейдем к Ренату Ахметову. Миллиардер Ренат Ахметов, вот позавчера стало известно, что он инициирует арбитраж против Российской Федерации, в котором потребует от агрессора компенсации всех убытков, которые причинила ему Москва в течение 2014-2017 годов в результате захвата активов. Об этом сообщила пресс-служба холдинговой компании СКМ, ну, которая принадлежит Ренату Ахметову. В эти предприятия, которые вот требуют возместить их стоимость, Ахметов, входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимости, ну, в частности, известные вот Енакиевский металлургический завод, ДТЭК Ровенки Антрацит, ДТЭК Свердлов Антрацит, учебно-тренировочная база Кирша, ну и знаменитая Донбасс-арена, которая обошлась Ахметову в 400 миллионов долларов. И высказался сам Ахметов, даже так достаточно резко в отношении России. Цитата. «Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отчет которых ведется с 2014 года. Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех причиненных нам 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Возмещенные средства будут вложены в возобновление строительства новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины», заявил Ахметов. Константин, а почему только сейчас? Почему Ахметов, ну если вот до 17 года, да, отжимали у него предприятия российские оккупанты, то сейчас вроде бы 2023 год, да, и вот он только сейчас подает арбитраж.
Знаєте, це дійсно дуже важко чимось пояснити, тому що якщо б Ренат Ахметов був насправді щирий в своїх намірах і в своїй оцінці ситуації, він би подав цей іск раніше, коли Росія, власне, захопила перші його підприємства. А зараз росіяни вже не тільки захватили, але й знищили одний з ключових активів в холдингу Рената Ахметова, це насамперед Маріупольські комбінати, Азовсталь та комбінат Ілліча. І це вже поставило от подальше існування холдингу насправді в дуже складну таку ситуацію. І тому Рінату Ахметову треба пояснити і своїм власним кредиторам, і своїм бізнес-партнерам, яким от він через ці обставини не виплачує там заборгованість, що це, власне, не його провина. І саме тому він подав цей іск, тобто цей позов. Не те, щоб в ньому прокинулась громадська свідомість, хоча я не можу не відмітити, що вони, от весь холдинг СКМ в їх публічній комунікації вмкнули режим такого турбо-патріотизму. Всі перейшли на українську мову, всі стали писати виключно таку з державницької проукраїнської позиції, розповідати про великі благодійні кошти. Але насправді люди думають про те, щоб їм рятувати бізнес, про те, щоб не виплачувати борги кредиторам. Через це вони подають позови. І це все ж таки позов, який подається від однієї особи. Звісно, що для нашої загальної боротьби будь-який прецедент, будь-яке рішення по цьому позову буде дуже значним і вирішальним. Якщо суд міжнародний якийсь ще один визнає, що Росія є офіційно агресором, це надасть нам додаткових аргументів для продовження боротьби в наступних судах. Але, знов-таки, Рінат Ахметов, враховуючи вплив, міг би зробити цей позов колективним і створити можливості для того, щоб інші люди, які також втратили все своє майно через російську агресію, долучились до цього. І це було б тоді значно більш вагома історія. Але поки це от така чисто корпоративна історія з позовом, який от вирішує дуже багато проблем для найпершого олігарха в державі. Тобто створює йому нову репутацію абсолютно проукраїнського, вже можна сказати, політичного діяча, тому що це все ж таки суспільно-політична подія. По-друге, він зменшує ризики для власного бізнесу і робить все, щоб максимально полегшити умови. І, по-третє, це просто от ще такий гарний інформаційний привід бути постійно десь на радарах, з'являтися в новинах і щось розповідати.
Константин, а ви понимаете, куда вообще подал этот иск господин Ахметов, в какой суд, собственно говоря, и в случае успеха, ну, я понимаю, вы не юрист, да, но все-таки, сколько это будет длиться, это рассмотрение, на что он может рассчитывать в случае успеха, ну, что обяжет какой-то суд, там, не знаю, арбитраж, может быть, гаагский, да, Россию выплатить какие-то деньги Ахметову, да никто же ему ничего не выплатит, наверное.
Знаєте, я не можу коментувати от дійсно власне юридичні аспекти, я не є юристом, не є правником, але ми знаємо, що рішення арбітражного суду потім можна використати для того, щоб з цим рішенням ходити по інших державах і вимагати на його основі арешту активів. Це вкрай довгий і складний шлях. Але, ну, знов-таки, це для Ріната Ахметова можливість трішки от поправити свою репутацію, більш інтегруватись в західне суспільство, в західну еліту, позиціонувати себе як от такого людину, яка от бореться з абсолютним злом, незважаючи на те, що якось 8 років до цього він це зло якось толерував.
Спасибо, Константин. Ну, действительно, такой интересный аспект, да, что тут как патриотизм, а вы открыли нам такие бизнес сугубо, да, интересы и бизнес-мотивацию, возможно, украинского миллиардера Рината Ахметова. Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья, был гостем нашей студии. Мы идем дальше. Уже в это воскресенье христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Приготовление к этому церковному празднику украинки начали еще в четверг. Именно в этот день пекли Пасхи и красили яйца наши предки. Так сложилось, что информпространство всегда больше наполнено рассказами о пасынках центральных и западных регионов Украины. Они такие более модные. А моя коллега Анастасия Середа изучила, как расписывались и расписываются яйца на Востоке. Настя, гость нашей студии, привет.
Привет.
Настя, ну что тебе удалось узнать? Есть ли какие-то особенности у пасынок Донецкого, Луганского регионов?
Начну с того, что ты прав в том плане, что действительно про восточные регионы очень мало информации, и мы ни одного этнографа опросили, прежде чем нашли реально человека, который рассказал нам, в чем особенности Донецкого и Луганского региона. И он говорит, что причина, в принципе, в том, что не изучали до этого конкретно на востоке Украины историю писанкарства. Но то, что оно там было, это 100%. Восточная писанка имеет и свои характерные цвета и свои характерные принты, да, скажем так, да, свои узоры. Рисунки, узоры, да. Например, там западная, она более в орнамент уходит, да, сейчас мы, например, видим на экране, зрителям показывают то, что вот эти всякие ромбики, это более запад. А вот, например, сейчас вот этот цветочек, он характерный также и для востока страны, на той же Донеччине или Луганщине. С удовольствием рисовали такие цветы, потому что нашему региону было присуще вот это все. Кроме того, еще интересной особенностью Луганска есть то, что любят вытравливать писанки.
А это... Что это значит, расскажи?
Ну, это когда, например, мне кажется, каждый в детстве так баловался, а если нет, то попробуйте. Берете яйцо, берете 9% уксус, вот, и наносите разные узоры, орнаменты, и потом утончаете скорлупу яйца, и выходит такой классный реально узор. Я сейчас еще предлагаю послушать этнографа, что он говорит, в принципе, о том, какая особенность писанки в Донецком и Луганском регионах.
Писанкарство було відоме кругом і було досить поширене. Але треба сказати, що саме ось цей регіон, так, будемо сказати, Луганщини, Донеччини, дещо менше залишався в полі зору дослідників. Тому інформації досить мало, але те, що сьогодні існує, яка відома мені інформація, то писанкарство було присутнє і там. Для центральної і східної України це більш кольори такого різного кольору, 2-3 кольори, там білий, червоний, зелений, жовтий. І в переважній більшості це рослинна орнаментика.
Ну, давай как-то подсуммируем, да, если выделить какие-то особенности, присущие для тех, кто делал и делает писанки в восточном регионе, да, Луганская, Донецкая области, слабожанщина, может быть, может, ну, тоже, да, там есть часть, да, Сватова, допустим, это считается слабожанщиной. Какие фишки, да, что можно вот выделить, ну, по цветам, по эстетике?
Смотри, там изучать начали где-то 18-19 столетие, говорят, что делали из подручных каких-то материалов, образно говоря, красили яйца. Я думаю, ты, наверное, тоже так делал в детстве, когда в луковой шелухе.
Конечно,
вместе,
да, это классика.
Я тоже помню, с бабушкой мы красили яйца в луковой шелухе. И что интересно, в принципе, для Донбасса характерно то, что люди больше делают там крашенки, а не писанки. Mm-hmm. Писанки, когда расписывают, да, делают узоры, писачком рисуют, то крашенки — это когда красят в один цвет. Вот, например, для восточных регионов больше все-таки присуща именно крашенка. Какой это может быть цвет? Это может быть желтый, зеленый, красный. Там все, что можно окрасить из природных материалов, да, каких-то цветов, там, образно говоря, синий. Ну, что-то такое, что там мы сварили, образно говоря, с голубикой, да, и оно стало таким голубеньким, или там мы сварили с листочком каким-то. Кстати, еще очень интересно, что на Донеччине и Луганщине очень часто привязывают всякие веточки, петрушки или там какой-то цветочек, который там придает некоторый узор. Uh-huh. То есть нас люди не только рисуют, да, при помощи воска, они у нас больше они разукрашивают и используют природные материалы для того, чтобы там украсить эти пасхальные яйца, сделать их такими не одноцветными, а там красивыми. Ну, например, если яйцо само по себе белое, да, мы его покрасили в зеленый, оно получилось зеленое с белым узором.
Ну, что ж, это достаточно интересно. Я вот призываю нашу аудиторию. У нас есть как связаться с нашим проектом. Это и наши социальные сети. Мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ну, если вы живете на Донбассе, может быть, даже на оккупированной части или на подконтрольной ее части, расскажите, как вы в ваших семьях делаете эти крашенки, писанки. Есть ли какие-то у вас такие уникальные техники? Тем более, что сейчас, вот как мы справедливо с Настей заметили, да, как раз собственно, занимаются и хозяева, и хозяйки тем, что готовят вот такой вот инвентарь для того, чтобы встретить Пасху. Делитесь с нами фотографиями, возможно, вот этих вот яиц. Мы посмотрим, действительно, как они выглядят, и поделимся ими с нашей аудиторией. Но также можете писать в наш Viber, +38 095 151 95 05. Он также принимает и картинки. Давайте вот в преддверии Пасхи, ну и после Пасхи, поделимся вот изображениями того, какая культура существует окрашивания яиц в восточном регионе Донецкой и Луганской области. Настя, спасибо тебе большое. Анастасия Середа была гостья нашей студии. Мы идем дальше. Курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба и воспитательницы дома ребенка любисток стали крестными для детей-сирот из Луганской области. С началом большой войны России против Украины детский дом вынужденно переехал из Северодонецка во Львов. Малышей в возрасте от месяца до 6 тогда эвакуировали 2 суток поездом. На днях состоялось их крещение, и вот как оно выглядело.
Шістнадцять луганських дітей сьогодні їх охрестили. Вони отримали свято таїнство. Хресні батьки – це курсанти Харківського льотного училища. Ну і хресні мами – це ті дівчата, і наші працівники, і волонтери, і меценати, які виявили бажання сьогодні тримати дитину до хресту.
Виникла така пропозиція, що стати хрещеними батьками для сиріт, ну я не зміг втриматись, ну це дуже добре діло, і стати моральним наставником для дитини, я думаю, це велика честь для кожного чоловіка. Ми вже здружились за сьогодні, вже дуже класні. Такий маленький, такий безневинний. Хочеться його любити і обороняти.
16 діточок, це з Луганського будинку дитини. Відповідно, це діти з тої зони, де перебувають наші бойові дії. Будинок дитини перебував в Сєвєродонецьку. Буквально 28 лютого вони поїздом добиралися 2 доби, діти віку від місяця і до 6 років. Служба у справах дітей, відповідно, це все скоординувала. Діти 3:30 ночі прибули в заклад.
Я курсант Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Вчуся на льотчика. Так, вона дуже спокійна дитина, тому, як і я думаю, ми з нею зійдемося характерами.
Ви знаєте, вони вже всі наші. Тобто Луганський і Львівський будинок дитини, який дав прихист для тих діточок, ми вже є одно єдине ціле.
Залужного збираються позбавити повноважень, а військовим заборонять йти у владу. Можливо, ви теж чули про це. І це маніпуляція. Політики та блогери поширили новину. Влада вносить поправки до законопроекту 4210, які мають, по-перше, зробити головнокомандувача ЗСУ підконтрольним та підзвітним Міністерству оборони. І друге, заборонити військовослужбовцям висловлюватися про політику та балотуватися до органів влади. Про повноваження головкома ЗСУ. Ця норма вже є у законопроекті. У лютому 2002-го за нього проголосували навіть ті депутати, які тепер видають це за новину. Ідеєю тих змін було розподілити функції за натівським зразком. Але почалась повномасштабна війна, тож другого читання закону не було. Чи ухвалювати його тепер – Про це є різні думки. Але от що точно, депутати називають жахливими, нещодавно поданими поправками те, за що самі проголосували рік тому. Друге, заборона військовим балотуватися і публічно говорити про політику. Звісно, хтось міг фантазувати про це. Але ми не знайшли жодних слідів такої поправки. Члени Комітету з питань національної безпеки та оборони назвали це фейком. Такі правки навіть не додавали до пропозицій.
Друзья, я напомню, вы вот такие вот материалы, как вы сейчас видите, и больше можете найти на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс», ну и во всех популярных социальных сетях, в которых присутствует «Донбасс Реалии». Это Telegram, Viber, Facebook, Twitter и TikTok. Оставим вот ссылку в описании к этому видео в YouTube на наш Telegram. Подписывайтесь, самый оперативный такой источник информации. Ну а наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Виталий Восколович, Илья Ильченко, оператор этого выпуска. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Портяна, Татьяна Забаштанская готовили для вас этот выпуск. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Напомню, вы можете слушать нас по будням в прямом эфире на Вильнюо Радио, ну и слушать все наши и смотреть выпуски в Ютьюбе. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, ставьте колокольчик, ну и ставьте видео этому лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».